Когда американцы говорят о пяти своих самых важных свободах, первой они называют свободу вероисповедания. Верующими называют себя почти 88% населения. И это число значительно превышает количество религиозных людей в других развитых странах. При этом в США функционируют больше, чем где бы то ни было, сект, общин, организаций. Как же складываются отношения между церковью и правительством в стране с таким религиозным разнообразием? Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Гарантией религиозной свободы в Америке является первая поправка Конституции США, которая обязывает Конгресс не поддерживать какую-либо религию, не утверждать государственную религию и не запрещать свободное вероисповедание. Основатели Соединенных Штатов надеялись, что, наложив такие запреты на государство, они спасут страну от религиозных конфликтов, которыми была охвачена Европа в XVI и XVII веках. Многие первые поселенцы Америки пытались найти спасение на берегах Нового Света, скрываясь именно от этих религиозных войн. Забавно, но некоторые из этих беженцев, такие как, скажем, пуритане, основали колонии, которые впоследствии жестоко наказывали религиозных диссидентов. Тем не менее, уже в середине XVIII века протестанты обеспечили себе относительную религиозную свободу и толерантность властей. В то же время другие религиозные меньшинства, такие как католики, евреи или атеисты, не смогли добиться такой же защищенности. На протяжении XVIII века церковь отвоевывала свою независимость от власти. В результате в 1791 году была ратифицирована первая поправка Конституции США. Но, несмотря на то, что составлена она была довольно просто и прямолинейно, трактовка смысла этого закона до сих пор вызывает разногласия в судах. Роберт Таттл, профессор юридической школы университета Джорджа Вашингтона, считает, что в США не существует какой-либо одной серьезной проблемы, которая стоит между государством и церковью.
Нет, здесь заключено много самого разного рода вопросов. Некоторые из них чисто технические. В них основная проблема – принятие светскими судами решения в конфликтах, которые происходят внутри религиозных организаций. В последние годы церкви Америки все чаще оказываются в центре юридических скандалов. К примеру, католики яростно пытаются отмежеваться от ответственности за прием на работу священнослужителей, обвиняемых в растлении малолетних. Епископальная церковь замешана в целом ряде судебных исков по поводу владения недвижимостью, принадлежащей приходам. И часто судьям трудно определить, какие обстоятельства, улики, доказательства вины и невиновности можно принимать во внимание, а какие нет. Скажем, в случае, когда церковь решает уволить какого-то священника. Когда увольняют пастора, может ли гражданский суд вмешаться и решить, что закон был нарушен, когда он или она были уволены?
Более столетия эти и другие судебные разбирательства поднимают комплекс конституционных вопросов, которые вызывают бурные споры не только в юридических кругах, но и у широкой общественности. Среди них главный – дает ли церкви первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу религии, уникальный юридический статус, который не подвластен решениям и действиям гражданского суда? Другими словами, отличаются ли юридические споры, в которых замешаны церкви и другие религиозные институты, от светских? Согласно Всемирной книге фактов ЦРУ, в США 51% протестанты, 24% католики, 4% атеисты. Остальное население – мусульмане, всего 0,6%. Буддисты и иудеи – более 1,5%. Мормоны – 1,6% и так далее. Несмотря на то, что протестантов количественно больше всего, они разбиты на несколько церквей, поэтому католическая церковь считается самой крупной и влиятельной. Она насчитывает около 70 миллионов последователей. За ней идет Южная Баптистская конвенция, чуть больше 16 миллионов американцев. На третьем месте по количеству прихожан Объединенная Методистская церковь, насчитывающая около 8 миллионов человек. А на четвертом месте – мормоны. Конфликты между государством и религиозными организациями периодически возникают, но последнее слово здесь принадлежит Верховному суду. Вопросы могут касаться самых разных областей человеческой деятельности. Есть религиозные группы, которые активно выступают против иммунизации детей. Эти случаи противоречат усилиям государства защитить здоровье граждан. Другие религиозные общины борются против строительства дороги, которая, скажем, проходит по святым для них местам. 1990 году Верховный суд рассмотрел дело индейца, который был уволен за то, что употреблял наркотики, по его утверждению, как часть религиозных ритуалов. Суд вынес решение не в пользу индейца, что вызвало волну возмущения и создание коалиции по защите свободы религии, куда вошли десятки религиозных групп. Профессор Таттл считает, что несмотря на то, что первая поправка ясно указывает на невмешательство государства в дела церкви и религиозных организаций, в реальности этого не избежать.
Правительство постоянно регулирует деятельность религиозных организаций, и у государства есть на это право. Правительство решает, на каких автомобилях ездить, как обеспечить безопасность построек, на каких землях возводить храмы. Или, скажем, если церковь хочет распродать свое имущество, государство регулирует такую распродажу. Чаще всего юридические сложности возникают, когда государство не может контролировать сути веры. Поэтому, когда церковь решает уволить какого-то священника, у духовенства в этом случае есть определенные привилегии. Вот давайте возьмем ситуацию, когда пастор утверждает: «Я исполняю свои обязанности очень хорошо», а церковные служащие увольняют его и говорят, что он был плохим священником, и все, чему учил прихожан, неправильно. Трудно представить, как государство может вмешаться в этот конфликт. Согласно нашим законам, государство не имеет права решать вопросы по сути веры и давать этому какие-либо оценки или влиять на религиозную деятельность.
В американских судах сегодня рассматриваются четыре типа дел, связанных с церквями. Первый, как правило, решает проблемы внутри религиозной организации. Такого рода конфликты часто возникают из-за желания прихожан какой-то церкви отойти от большой религиозной группы. В результате раскола делится имущество. В суде оспаривается право на владение землей, на которой расположена церковь. Выясняют, кому принадлежит внутреннее убранство. И даже имя церкви или группы может стать предметом судебного разбирательства. В последние годы дела касались еще и моральных или социальных проблем, таких как допустимость однополых браков или принятие прихожан, гомосексуалистов и лесбиянок. В конце XIX века Верховный суд постановил, что суды могут решать тяжбы из-за недвижимости, передав их высшим духовным лидерам или, в каких-то случаях, большинству прихожан. Но прошло чуть больше столетия, и в 1979 году Верховный суд уточнил собственное решение, указав на то, что первая поправка позволяет суду применять для решения церковных проблем с недвижимостью те же юридические принципы, что используются для светских граждан. Второй тип дел тоже касается конфликтов внутри религиозных организаций. Но вместо недвижимости здесь речь идет о приеме на работу священников. И сейчас эта проблема вышла на первый план в связи со скандальным увольнением учительницы-инвалида из лютеранской религиозной школы. Федеральные и штатные законы запрещают дискриминацию при приеме на работу на любом основании, включая расовые отличия и пол. Но многие суды обнаружили, что первая поправка Конституции США дает право церквям на исключение из этих антидискриминационных законов при приеме на работу. К примеру, католическая церковь свободна на только мужчин-священников. Но правомощность такого исключения из закона до сих пор не установлена, потому что Верховный суд никогда не выносил ни одного решения по этому поводу. А нижние суды часто путались в том, как же практически решать эту доктрину. Но после того, как осенью этого года пройдут слушания в Верховном суде, эта неопределенность может исчезнуть. О деле, которое сегодня вызывает особый интерес среди юристов, рассказывает профессор Джорджтаунского университета Мортон Ледерман.
Истец в этом деле Шерил Перридж, учительница религиозной лютеранской школы. Несколько лет назад ее уволили, согласно ее показаниям, за то, что она инвалид. Церковь пытается в суде бороться за свои права увольнять, кого считает нужным, и увольнять за то, что считает для себя важным, включая инвалидность. Адвокаты основывают свою защиту на конституционной доктрине под названием «пастырское исключение», согласно которой федеральные и штатные антидискриминационные законы должны обеспечивать церковным организациям исключение при приеме на работу некоторых служащих. К примеру, католики настаивают на том, что все священники должны быть мужчинами, и никто не оспаривает этого. Но вопрос в том, насколько широко можно применять такой иммунитет в отношении церкви. В данном случае разговор идет об учительнице, которая в основном преподает светские науки и которая была уволена из-за того, что она инвалид. Верховный суд согласился слушать это дело, и, скорее всего, оно начнется в декабре этого года, и решение будет принято летом 2012 года.
По мнению профессора Ледермана, в деле Перридж церковь может проиграть.
В США есть несколько типов антидискриминационных законов, которые приняты федеральным правительством, штатными и местными управлениями. Какие-то из них запрещают прием на работу по расовому признаку, сексуальной ориентации, возрасту или полу. И многие эти законы делают для религиозных организаций или церкви исключение. К примеру, во многих штатах трудовые законы запрещают прием на работу, основываясь на сексуальной ориентации. Религиозные организации не следуют этим законам, и им это позволяется. Но в некоторых законах нет исключений, как, скажем, в антидискриминационном законе для инвалидов, согласно которому работодателям запрещено не брать на работу людей с физическими недостатками. Поэтому в деле учительницы-инвалида Шерил Перридж, которая сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде США, церковь, опираясь на первую поправку к Конституции, пытается добиться победы. Церкви важно, чтобы в этом законе, защищающем права инвалидов, у нее было право самостоятельно принимать решения.
Еще одно дело, которое уже 11 лет рассматривается в американском суде, несколько месяцев назад приняло международный характер. Подвергавшийся в детстве сексуальным издевательствам католик, имя которого не разглашается, и он проходит впоследствии как Джон Доу, потребовал у Ватикана документы, которые могут содержать доказательства того, что Святой Престол управлял деятельностью американских священников. А это значит, что Ватикан несет прямую ответственность за преступление священника Эндрю Ронана, сексуально издевавшегося над Джоном Доу. Судья Майкл Мосман выдал приказ, который обязал Ватикан предоставить такие документы. Ранее американские католики признавали себя ответственными за сексуальные преступления священников, но теперь истец замахнулся на руководство католической империи. В Германии католическая церковь уже согласилась открыть экспертам-криминалистам доступ ко всем личным делам священников за последние 10 лет. И снова Мортон Ледерман.
Никто не спорит с тем, что церковь должна следовать законам государства. При этом некоторые законы в каком-то смысле опасны для церкви и религиозных организаций. Например, когда государство вмешивается в жизнь верующих при выборе религиозного лидера. Но в Конституции заключены принципы, которые не позволяют судам вмешиваться в религиозную жизнь американцев и давать какие-то оценки их деятельности. Это все в определенной степени защищает автономию американской церкви, которая имеет право самостоятельно принимать решения. Но сложность здесь в том, что пока не определены границы этой автономии. Можно ли, скажем, позволить церкви решать судьбу учительницы религиозной школы, которая преподает светские предметы, и лишить ее работы только потому, что она инвалид? Или у нее нет тех же прав, которыми обладают учителя по всей Америке?
Профессор Джорджтаунского университета Мортон Ледерман.
О том, как порой церковь и государство в Америке общаются через суд, рассказывала Эмма Тополь.